Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый и Вера Капинос. Сегодня в передаче будем говорить о современном искусстве, об одной его грани, на примере работ Василия Кандинского. Также поднимем такой вопрос: а знают ли родители, чем на самом деле занимаются их дети вне дома? И представим вашему вниманию восьмую серию из цикла программ о мероприятиях в отношении соотечественников за рубежом, подготовленных правительством Санкт-Петербурга. И поговорим о многом другом, но начнем, как всегда, песней.
Светлое утро не о тебе.
FM 101.9.
За тобой плывут по небу.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Пентагон купил более 1 000 000 контрафактных электронных деталей для самолетов, кораблей и ракет. Таковы данные Сенатского комитета по делам вооруженных сил, пишет британская газета Daily Telegraph. По словам американского сенатора Карла Левина, изучена только часть системы поставок для армии. Выявленные случаи, по его словам, лишь верхушка айсберга. 70% контрафакта Пентагон получил из Китая. Опасность состоит в том, что поддельные чипы не приспособлены к использованию в экстремальных условиях, поэтому военным они не подходят. Североафриканская ячейка Аль-Каиды заявила, что ей удалось раздобыть оружие, которое прежде принадлежало силам убитого полковника Муаммара Каддафи, сообщает BBC со ссылкой на одного из лидеров Аль-Каиды. Вместе с тем, никаких данных о количестве или видах этого оружия на данный момент нет. Ранее ООН призвала Ливию уничтожить оружейное наследие режима Каддафи. В первую очередь предлагалось уничтожить зенитно-ракетные комплексы и запасы химического оружия. Как отмечалось в заявлении членов Совбеза ООН, данные Данные виды вооружения представляют серьезную опасность. Попав в руки террористических организаций, они могут быть использованы для проведения масштабных терактов.
FM 101.9.
Мексиканская наркомафия продолжает охоту на интернет-пользователей, распространяющих нежелательную для гангстеров информацию. В самом центре города Нуэво-Ларедо, у одного из монументов, в среду был найден очередной труп обезглавленного блогера, пишет газета La Vanguardia. Известно, что он был модератором сайта Nuevo Laredo en Vivo, на котором публикуются критические сообщения о наркоторговцах и информация об их преступном бизнесе. Рядом с телом лежала голова и записка следующего содержания. «Это случилось со мной, так как я не понимал, что о некоторых вещах нельзя рассказывать в интернете». Конец цитаты. Тем временем в войну с мексиканской наркомафией вступила самая известная банда хакеров Anonymous, которые грозят мафиози разоблачением их агентуры. Последние события криминальной хроники показывают, что наркомафия специально мониторит веб-пространство, и в случае идентификации пользователей, которые высказывают неугодные бандитам мысли, им грозит смертельная опасность. Рабочая группа 10 ноября одобрила присоединение России к ВТО, сообщил сайт торговой организации. Формально решение о членстве России будет принято на министерской конференции ВТО 15-17 декабря. Потом у России будет полгода, чтобы ратифицировать соглашение с условиями присоединения к организации. После ратификации соглашение вступит в силу через месяц. Наша волна. На этой неделе таджикский суд приговорил россиянина Садовничева и его эстонского коллегу Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы, признав их виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов. В Москве приговор вызвал негативную реакцию. В центре временного содержания Федеральной миграционной службы Российской Федерации уже отправлены 300 граждан Таджикистана, ожидающих депортации. Облавы на таджиков-нелегалов начались в российской столице 10 ноября. Источник в российских дипломатических кругах сообщил о том, что эти действия являются асимметричным ответом Российской Федерации на вынесение таджикским судом обвинительного приговора россиянину Владимиру Садовничему. Против действий ФМС выступила Федерация мигрантов России. Президент ФМР Маджундер Мухаммад Амин заявил, что решение ФМС является грубейшим нарушением международных норм в сфере прав человека. По словам Амина, простые мигранты невиновны в задержании летчиков в Таджикистане и, более того, желают им скорейшего освобождения. Тем временем власти Таджикистана, подвергшись мощному нажиму со стороны России, решили пойти на уступки и урегулировать конфликт с Москвой. Как заявил в пятницу Интерфаксу советник-посланник посольства России Владимир Ваниев, официальный Душанбе не склонен усугублять сложившуюся ситуацию и готов уладить ее в скорейшем порядке. Одновременно стало известно, что в дело готов вмешаться таджикский президент. Между тем, о том, что пилоты были арестованы по запросу афганской стороны, стало известно уже после вынесения приговора со слов генерального прокурора Таджикистана Шерхона Салимзады. Авиационные власти Афганистана подтвердили русской службе BBC, что действительно просили своих таджикских коллег задержать самолеты российской компании «Ролкан» и арестовать пилотов. Кроме того, источник в Кабуле на условиях анонимности сообщил корреспонденту Аноре Саркоровой, что в Афганистане задержано еще 7 человек, имеющих отношение к этому делу. Это афганские граждане, сотрудники государственной авиакомпании «Ариана». Их обвиняют в том, что они незаконно помогали российским коллегам покинуть территорию Афганистана весной этого года. Российская компания «Ролкан» обвиняется в том, что в течение длительного времени осуществляла коммерческую деятельность на территории Афганистана без соответствующих разрешительных документов. Пилоты покинули аэропорт в Кабуле и экстренно вылетели в Таджикистан сразу после того, как получили информацию о готовящемся аресте, сообщает BBC.
FM 101.9.
Наводнение во Вьетнаме усиливается. Общее число жертв превысило 100 человек. За последние дни жертвами стихии стали еще 23 человека. По данным ООН, большинство погибших – дети. В Европе обнаружены частицы радиоактивного йода 131. Причем его концентрация настолько мала, что он не создает угрозу для здоровья. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ. Международное агентство пытается установить источник происхождения радиоактивного йода. Эксперты организации не считают, что этим источником является японская АЭС Фукусима-1. Напомним, в марте этого года там произошла авария и крупный выброс радиоактивных веществ.
Наша волна.
Американский фармацевтический концерн Baxter отзывает с рынка вакцину против гриппа Prevnar. Среди побочных эффектов вакцины – конъюнктивит, сверхчувствительность, общая слабость, мышечные и головные боли. В Германии уже зафиксировано 19 тяжелых случаев, связанных с препаратом. В Австрии отмечено 16 подобных случаев. После объявления продажу препарата прекратили многие европейские страны. Купленные лекарства из отозванных партий следует вернуть распространителю для возмещения расходов. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха около 7 градусов выше нуля. FM 101.9. Напоминаем, дорогие радиослушатели, далее будем говорить об искусстве, а также предлагаем послушать 8-ю серию из программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В этой программе Санкт-Петербург проводит традиционные курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом. Юбилей у Достоевского и его музея.
Петербургские страницы.
FM 101.9.
Когда я думал, что я поэт, я грустил в течение ряда лет. Не потому, что моя жизнь шла не гладко, просто в отличие от радости, в грусти есть загадка. Грусть всегда можно выдать за мудрость. Можно выдать за мудрость старый секрет. Эй, кто-нибудь видел печально? Печальном море, может, кто-то попадал под печальный дождь или ел печальный арбуз. Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз. Я всю жизнь развлекаю гостей в саду, но я пою только то, что имею в виду. И для меня ужасно важно рассказать это всем, но я не хит на MTV, я не формат на FM. Так как же нам повстречаться, как же мне до вас достучаться в этом аду? Эй, кто-нибудь видел форматного соловья? Кто-нибудь плавал в форматном море? Может, кто-то попадал под форматный дождь или ел форматный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз. Я так хотел бы жить азартно от гран-при до гран-при, но у каждого свой способ бежать от бездны внутри. Я сижу на трибуне и смакую свой вайн, а мимо мчится Барикелла, следом рвется Ирвайн. Как бы нам остановиться, как бы нам притормозиться, черт побери! Эй, кто-нибудь видел элитного соловья? Кто-нибудь плавал в элитном море? Может, кто-то попадал под элитный дождь или ел элитный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Когда-нибудь красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
унесет мое горе. Когда-нибудь красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
Итак, объявление радиостанции CITR. На следующей неделе на FM 101.9 будет проведен очередной ежегодный сбор средств на поддержку радиостанции CITR Fund Drive. Каждый желающий может принять в нем участие. И еще одно объявление. В Ванкувере сегодня состоялся симпозиум средств массовой информации, выступающих в защиту демократии. Среди активных участников – радиостанция CITR и такая влиятельная организация, как Amnesty International. Хотите узнать подробности встречи? Заходите на сайт www.citr.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну а сейчас, дорогие друзья, предлагаем послушать 8-ю серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В Санкт-Петербурге открылись курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка из числа зарубежных соотечественников. Это ежегодный проект Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках программы правительства города по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом. Как подчеркнул председатель комитета Александр Прохоренко, актуальность диктуется временем, и мы надеемся, что государственная политика, сформированная в отношении взаимодействия с соотечественниками за рубежом, даст свои позитивные плоды. В курсах примут участие соотечественники из 26 стран мира. Чем они займутся, расскажет директор секретариата Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Леонид Московкин.
Будут для них лекции, будут практические занятия, мастер-классы, круглые столы по самым разным вопросам. Методики обучения, лингвистики, литературоведению, по музейной педагогике, по русской культуре.
Особое место в программе курсов занимает посещение литературных музеев Санкт-Петербурга. Один из них – литературно-мемориальный музей Достоевского, празднует в эти дни свое 40-летие. А кроме того, у самого Федора Михайловича тоже юбилей – 190 лет со дня рождения, рассказывает директор музея Наталья Шимбаева.
Имя Достоевского ярко сияет среди имен классиков русской и мировой литературы, и творчество его остается актуальным в течение многих и многих лет, и в мире это, наверное, один из самых знаменитых русских писателей, а может быть, самый знаменитый русский писатель. В чем секрет этого нескудеющего интереса к Достоевскому? Мне думается в том, что он очень глубоко проник в тайны души человека, жизни, его смятений, его исканий.
В 1971 году в Ленинграде открылся литературно-мемориальный музей Достоевского, в доме, где прошли последние годы его жизни. Здесь был написан роман «Братья Карамазовы», многие страницы дневника писателя. Здесь он пережил пик своей славы. В юбилейные дни в музее проходит 36-я международная научная конференция «Достоевский и мировая культура», а также выставка «Образы Достоевского. Иллюстрации к произведениям из собрания Петербургского музея».
Петербургские страницы.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вошел он в комнату ко мне и сел к роялю, и с гор потоками камней прилют роняет, вот на басах зеленый тон. Проснулся в роще и стал пейзаж со всех сторон, и с ней проще кузнечиками быстрых нот под солнцем скачет. В речной волне водоворот звенит и плачет. И вот на княжеских балах летит под крышу и в золотых колоколах я песню слышу, ее как яблоню трясу. С веселым свистом осенний сад шумит, как суд над пианистом. Но поздно, поздно белый зал былой столицы, аккорды словно красный залп по белым лицам. И снова полудремный лес, ромашки, маки и звон косых синих небес, и лай собаки, и темнота, и в темноте огонь от спички в далекой черной тишине. Шум электрички от ветра занавески шелк заколыхался, он встал, закрыл рояль, ушел.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, Вера, давненько мы не говорили с вами об искусстве. Вот тут как раз самый подходящий момент.
Какие новости в искусстве?
Да вот в декабре уже объявят победителя премии Кандинского.
Что это за премия такая?
Это премия по результатам конкурса участников современного искусства. Она учреждена культурным фондом «Арт-Хроника». И в ее задачи входит поддержание русского современного искусства.
А почему премия Кандинского?
Во-первых, эта премия, ее задача выявить новые проекты и новых интересных художников, каким однажды проявил себя как раз Василий Кандинский.
Чем он так знаменит?
Ну, он является основоположником абстрактного искусства. Еще в 1910 году он предъявил публике серию абстрактных работ. Это было новым в мире живописи.
Ну, знаете, честно говоря, абстрактные произведения меня не очень сильно интересуют. Но вот, когда я смотрю на картины Кандинского, в общем-то, на них приятно смотреть. Они вызывают интересные ощущения, эмоции.
Я согласна с вами. В них присутствует такая гармония, как и цвета, так и линии. В них есть движение, равновесие. Просто радует глаз.
Да, и даже какое-то звучание. Правда, да?
Вот интересно, что вы обратили на это внимание. Вот как раз Кандинский и писал свои полотна в расчете на тех, у кого созерцание порождает звуковые ассоциации.
А, наверное, вы имеете в виду синестетиков, людей...
Вы с этим знакомы?
Да, людей, которые обладают таким свойством, как синестезия.
Ну, наверное, нам нужно пояснить для некоторых наших радиослушателей.
Да, синестезия – это такое явление, когда на вас действует какой-то раздражитель, звук или цвет, и независимо от вашей воли, он вызывает не только ощущения, которые он должен вызывать, цвет этот или звук, но и другие добавочные ощущения. Например, когда человек смотрит на цвет, у него с этим цветом ассоциируется какой-то звук. Или наоборот, звук человек видит в цвете.
В цвете или формах.
Да, и бывает, поскольку у нас как бы вот 5 чувств, вот представьте, сколько комбинаций можно составить, то есть если человек, например, звук может ассоциировать не только с цветом, но и со вкусом, или вкус с ощущением, даже с формой какой-то. Это очень интересное свойство.
И история знает примеры знаменитых людей. Это писатели, это музыканты, художники, которые, и даже обычные люди.
Да, я знаю, что в искусстве это одно время было было очень популярно и использовалось. Например, наверное, многие слышали про Скрябина, про цветомузыку Скрябина. Скрябин считал, что каждой ноте можно приписать какой-то цвет, и у него есть произведение как раз именно для света и цвета. Даже был изобретен такой своего рода музыкальный инструмент типа органа, который при нажимании на клавишу вызывал не только звук, но и цвет.
Это уже цветомузыка называется.
Да, цветомузыка.
Современный. То есть это было начало, наверное.
Да, это было на рубеже 19-20 веков. Или, например, Чурлёнис писал картины и писал музыку и ассоциировал их друг с другом.
И вот еще, например, писатель Владимир Набоков, он тоже был синестетиком, он в буквах, но он же писатель, он в буквах видел цвет. Каждой букве принадлежал какой-то конкретный цвет.
Да, это очень интересно. Этот феномен известен науке, он изучается. И ученые считают, что все дети рождаются с синестетиками.
Да.
То есть в мозгу у маленького ребенка у него все взаимосвязано. То есть звуки, цвет,
все органы,
все чувства. Но потом постепенно, с течением времени, как бы мозг начинает разделять звуки отдельно, цвет отдельно, и отдельные органы начинают отвечать только за отдельные чувства. Но где-то примерно у 2% людей вот эта способность вот этого слитного ощущения, она остается.
А вот интересно, вот люди, воспринимающие, скажем, буквы определенного цвета, а они все воспринимают, скажем, букву А одного и того же цвета, или у них какое-то свое собственное
Нет, они воспринимают их по-разному, хотя где-то обычно в близкой гамме, например, для кого-то там буква О, предположим, может быть желтая, для другого зеленого, для третьего там, скажем, слегка оранжеватая, но где-то вот, но общая тенденция есть, но, конечно, немножко по-разному. Например, проводили такой эксперимент в Лондоне группе вот этих синестетиков, людей, способных связывать звук и визуальное изображение, им проигрывали музыку и просили описать, какую визуальную картину они видят. И потом художник-аниматор создавал такой типа как мультик, как мультфильм
по их описанию. Ага.
Да. И они, конечно, были немножко разные все, но вот было что-то общее. И потом дальше расширили этот эксперимент, и когда уже просто людям, которые не обладают этим свойством, проигрывали эту музыку и показывали целый ряд разных видеосюжетов, как правило, люди выбирали именно вот те как раз видеосюжеты, которые были созданы по описанию людей-синестетиков. То есть где-то в глубине нашего подсознания, мне кажется, в нас во всех это сидит. И мне кажется, что чем больше мы вот слушаем музыку, например, мы можем себе развивать немножко это чувство, видеть что-то. Или наоборот, когда мы смотрим на картину, мы можем, если сделать усилие, то, мне кажется, каждый может услышать какой-то звук, правда
да,
же?
Возможно.
И иногда, очень интересно, у людей вот это свойство встречается совершенно в неожиданных каких-то моментах. Вот, например, у меня мама, она описывает боль вкусом. Она может сказать кислое, вот не то, что вот боль бывает острая, тупая, там, или, а вот она подыскивает слова, которые именно относятся ко вкусу, то есть она чувствует физическое ощущение как вкус.
Или,
интересно. Да, есть, например, вот тоже я читала про один эксперимент, когда одному мальчику произносили слова, а он принимал какую-то определенную позу. То есть вот у него как-то вот звуковые ощущения выливались в физическую форму. И что интересно, вот с возрастом вот это не меняется ощущение. То есть потом вот этому же мальчику через 10 лет, когда ему зачитали тот же самый список, он повторил абсолютно те же самые позы. Или там, скажем, кто видит буквы или цифры одним и тем же цветом, это всю жизнь он будет видеть одним и тем же цветом, это не будет у него меняться.
Это очень интересно. Ну, наверное, если говорить о живописи, да, в частности о Кандинском, раз уж мы с него начали наш разговор, то когда он писал свои абстрактные картины, он ведь рассчитывал, что люди их будут как-то воспринимать как музыку, да? Мы теперь уже можем прямо говорить не просто как звуки, да, а как музыку, потому что все его картины, они гармоничны, соответственно, и музыка эта должна быть гармонична. Но, как мы уже установили, ведь каждый воспринимает свой цвет, теперь уже пойдем обратным путем, своей нотой, да?
Да, это означает, что каждый человек может слышать свою музыку, глядя на картину.
Совершенно верно, но опять же сделаем поправку, не каждый человек, а тот, кто способен это делать. Но если опять вспомнить фразу самого Кандинского, что он рассчитывает на то, что его картины будут слышать, а не только видеть, и он даже сам говорил, что не нужно объяснять или пытаться понять мои картины, если вы что-то ощущаете, глядя на них, то я достиг своей цели.
Let's go.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, новости Канады.
По данным отчета агентства недвижимости «Ремакс», в котором рассматривались 16 крупнейших городов страны, средняя стоимость домов в Канаде с 2000 года выросла вдвое. Так, в 2000 году средняя цена на дом в Канаде составляла 164 тысячи долларов. В прошлом году этот показатель уже равнялся 340 тысячам долларов.
За последние десятилетия канадцы потратили около 450 миллиардов долларов на обновление жилья. Рынок недвижимости Канады стремительно эволюционирует за счет постоянного роста населения, говорят представители Ремакса. В следующие годы приток населения в страну продолжится, что, безусловно, отразится на рынке недвижимости.
Конфиденциальные данные о налогах более 2700 канадцев оказались скомпрометированы. В 2006 году одна из сотрудниц канадского налогового ведомства Canada Revenue Agency взяла домой архив с ценной рабочей информацией и загрузила его на ноутбук своего друга.
Позже компьютер с ценными данными был украден. Сама нерадивая сотрудница узнала об утечке только в 2008 году, когда ей потребовался доступ к компьютеру ее приятеля, а тот ей сообщил, что ноутбук был украден.
Удивление вызывает тот факт, что утечка, произошедшая так давно, не была расследована должным образом, а сами представители Canada Revenue Agency не сообщили незамедлительно об инциденте соответствующим органам. Известно, что архив содержал данные о налоговых платежах с 2000 по 2006 годы и компрометирует как минимум 2660 канадцев.
Канада во второй раз подряд срывает титул лучшей страны бренда в мире в рейтинге Future Brand 2011. Рейтинг составлен на базе опроса 3500 путешественников из 14 стран. Канада достигла высоких результатов в рейтинге благодаря тому, что страна постоянно работает над улучшением своего имиджа.
Future Brand особенно выделил использование природного ландшафта и рисунка с изображением кленового листа в продвижении страны. В рейтинг в этом году вошли 113 стран. На втором месте находится Швейцария. Третью строчку занимает Новая Зеландия. Четвертое место отдано Японии. Пятое – Австралии. А США занимает в этом году шестую строчку рейтинга.
Аэропорты Ванкувера и Абботсфорда в прошлом году недополучили около миллиона потенциальных авиапассажиров и, соответственно, доходов в свой бюджет. Большинство путешественников предпочитают вылетать из Сиэтла или Беллингама, так как, выбирая американские аэропорты, они могут сэкономить около 200 долларов на каждом билете, а на семью из четырех человек – до 800 долларов.
Конечно, все это увеличивает поток на канадо-американской границе, где время ожидания непредсказуемо. Но главное, канадская экономика терпит огромные потери. Комитет торговой палаты Сюри призывает федеральное правительство немедленно предпринять меры для того, чтобы канадские аэропорты стали конкурентоспособными.
Наша провинция запустила программу, по которой каждый пациент, попавший на прием к врачу или оказавшийся в госпитале, имеет право запросить для себя тест на ВИЧ или СПИД. В принципе, имеется в виду, что при каждом визите к врачу доктора должны сами предлагать сделать этот тест. Но у пациента, конечно, есть право отказаться.
А это сообщение покорителям горных вершин. Горный маршрут на Граус-Грайнд закрыт на зимний сезон. По утрам и к вечеру на склонах очень скользко, ступени обледенелые, существует серьезная опасность получения травм. Но расстраиваться не надо. Лыжная база на Сайпресе уже открыта для любителей зимнего спорта. С чем вас всех и поздравляем!
И еще на фоне празднования Дня памяти погибших солдат, торжественных церемоний и парадов прозвучала и такая информация. Журналисты издания «Мегафон» обнаружили, что среди бездомных на улицах Ванкувера обитают 68 ветеранов войны.
Из них 30 человек были найдены в Даунтаун Истсайд. Большинство из них страдают алкоголизмом и психическими расстройствами. В то же время правительство в Оттаве урезало 226 миллионов долларов из части бюджета страны, направленной на помощь ветеранам войны.
Ну, а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Mr. Dog, Mr. Cat, Mr. AB, can I buy near? I can see.
На рассвете свежий ветер не подарит ту прохладу, что нежную тоскою отзывается в душе. Скажут старое клише, театральная банальность, показная тривиальность, лишь для раненой души моя реальность. Сады писем, разговоров, бесполезных глупых споров, череда непониманий, уговоров и укоров. Скоро понял, что тебя привлекала лишь игра, ты не знала, что от этого зависит жизнь моя. Пусть недолго пробыли с тобой мы вместе, я мечтал назвать тебя своей невестой. Вместо этого лишь слезы, пустые грезы, и не выходило солнце после грозы. Я и ты были, мы были счастливы, были символом цветущей молодой весны. Твои сны стали яркими эскизами, не начатые картины наши сложные, но прекрасные любви.
Чтобы увидеть вновь твои глаза,
чтобы увидеть вновь твои глаза,
чтобы об этом вновь тебе сказать,
тебе сказать.
Для тебя все это для тебя, небо и земля и любовь моя. Для тебя все это.
Ненавидя и любя, за корабль уходил, поднимая якоря. Улетал на самолет, оставляя в сердце лед. Я не верил, что когда-нибудь боль пройдет. Сотый раз попрощавшись с тобой, я немой растворялся безучастной суете городской. Хотя бы голос твой. Damn. Сотни выломанных дел, я забыть захотел. 9-5-2 в баре, это не предел. Не успел все понять, осознать и принять. И друзья как один, подумаешь, плевать. Хватит гнать, страдать, что за черт, ты опять. Тебе 21, ей 25. Забудь, вникни в суть, из памяти сотри. Смотри, жизнь продолжается, йоу.
Чтобы увидеть вновь твои глаза,
чтобы увидеть вновь твои глаза,
чтобы об этом вновь тебе сказать,
тебе сказать.
Для тебя все это.
Случилось, где бы ты ни была, сквозь дожди, туманы, грозовые облака, расстояния не важны, просто знай, малыш, все это,
все это,
все это
для тебя.
Наша волна. Волна.
И, наконец, поговорим о достижениях женщин в спорте и не только. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Париже россиянка Надежда Евстюхина завоевала золотую медаль в весовой категории до 75 килограмм, подняв в сумме двоеборья 293 килограмма, 130 в рывке и 163 в толчке. При этом она побила собственный мировой рекорд в толчке на 1 килограмм. Для Евстюхиной, чемпионки Европы 2011 года и обладательницы бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года, эта победа стала первой на мировом первенстве. Отметим, что это уже третья золотая медаль россиян на первенстве планеты, и вновь в копилку сборной ее принесли представительницы слабого пола. Ранее в Париже побеждали Светлана Царукаева и Оксана Сливенко. Кстати, до занятия штангой Оксана 6 лет занималась художественной гимнастикой, а затем плаванием. 18-летняя бегунья и восходящая спортивная звезда Великобритании Челси Айвс приговорена к 2 годам тюремного заключения за участие в лондонских погромах в августе 2011 года, передает Итар ТАСС. Ее дело вызвало особый общественный резонанс, так как после ее ареста стало очевидно, что автомобили и магазины в стране громила не только молодежь из бедных районов, но и отпрыски вполне состоятельных семей. Челси, будучи талантливой спортсменкой и певицей, входила в число 8000 посланников летней Олимпиады 2012 года в Лондоне и должна была встречать гостей спортивного мероприятия. Девушка успела выступить в Палате общин британского парламента, встречалась с руководителем Британского олимпийского комитета и мэром Лондона. Она могла и дальше гордиться блестящей репутацией, если бы не ее собственные родители. Смотря репортаж на британском телевидении о беспорядках в столице, они с удивлением опознали среди погромщиков собственную дочь. Челси Айвс швырнула булыжник в витрину магазина и заявила своему другу, что это самый лучший день в ее жизни. Родители девушки не стали покрывать свою дочь и после разговора с ней позвонили в полицию. Юная погромщица не пыталась их остановить. Позже спортсменка призналась в суде в кражах и умышленном повреждении полицейского автомобиля. Мать обвиненной заявила журналистам, что по-прежнему любит свою дочь, но не понимает, как ее ребенок мог совершить что-то подобное. С детства ее воспитывали так, чтобы она умела отличать плохое от хорошего, подчеркнула мать. Челси Айвс стала далеко не единственным представителем обеспеченной британской молодежи, уличенным в бесчинствах и грабежах во время августовских событий в Лондоне. Так, на скамье подсудимых оказалась 19-летняя Лора Джонсон, дочь миллионера и ученица престижной частной школы. Девушку уличили в краже 2 телевизоров, микроволновой печи и нескольких мобильных телефонов на сумму в 5000 фунтов. Правда, ее родители оказались гораздо чадолюбивее и встали на сторону своей дочери. В Манчестере при попытке украсть скрипку был задержан подающий надежды музыкант Стивен Хойл. Объясняя мотив своего поступка, пьяный мародер заявил, что всегда хотел научиться играть на этом инструменте. А 17-летняя балерина, имя которой неизвестно, проявила талант профессионального домушника, умудрившись вытащить из магазина сразу 2 широкоэкранных телевизора. Увидев фото своих похождений в прессе, девушка предпочла сдаться в полицию. Напомним, беспорядки в Лондоне вспыхнули после гибели 4 августа таксиста Марка Даггана. 29-летний мужчина был застрелен в ходе полицейской спецоперации. Вскоре в столице и ряде других крупных городов страны прокатилась волна погромов, с которыми едва справлялись сотрудники правопорядка. Дошло до того, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон разрешил полиции применять водометы и резиновые пули для борьбы с хулиганами. Ну вот и все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. И просто напоминаем, в UBC выходит студенческая газета UBC. Хотите знать о жизни современных студентов? Читайте UBC. Подробности на сайте citr.ca.
А теперь немного о мировой экономике. В США Bank of America стремительно теряет клиентов. Тысячи вкладчиков закрывают свои счета и переводят деньги в кредитные союзы. Эксперты отмечают, что это угрожает не только банку, который с трудом восстанавливается после кризиса 2008 года, но и другим кредитным организациям Америки.
Армия сторонников движения «Оккупируй Уолл-стрит» ежедневно пополняется новыми солдатами. Но теперь они не просто выходят на улицы городов США и выступают против несправедливой финансовой системы. Сотни тысяч американцев протестуют буквально долларом. Системообразующий Bank of America уже потерял почти 700 тысяч вкладчиков.
На специальной странице в социальной сети Facebook к акции готовы присоединиться еще порядка 90 тысяч человек. Люди недовольны тем, что банк, несмотря на масштабную госпомощь, продолжает повышать комиссии. Это кризисное ноу-хау использует не только Bank of America. Специалисты так объясняют ситуацию.
В США чуть ли не все банки ввели новые сборы, не только за обслуживание, но и за транзакции по дебетовым картам. То есть даже если просто нужно купить что-то в магазине, то некоторые держатели предпочитают снимать наличные с дебетовых карт, а потом расплачиваться. Многие банки вводят плату просто за хранение денежных средств на своих счетах, потому что ситуация с доходностью по краткосрочным облигациям критическая. Они находятся на минимальных отметках.
И, естественно, банкам некуда размещать деньги, которые они привлекли от вкладчиков. То есть зарабатывать на чем-то нужно, но не на чем. Соответственно, и вводят такие драконовские меры.
Многие банки могли намеренно ввести дополнительные комиссии, считает аналитик агентства Finmarket Андрей Лусников. Такая мера позволит выявить точное число оставшихся клиентов и затем оптимизировать издержки, отмечает эксперт.
Предполагают, что если число банковских беглецов перевалит за миллион, можно будет говорить о тревожной тенденции. К примеру, Bank of America уже ввел временный мораторий на ежемесячную 5-долларовую комиссию с дебетовых карт. Пока же, считают эксперты, руководству банков удается ходить по лезвию ножа. Скорее всего, у них есть какие-то критические пороги, и только потом они будут предпринимать действия.
Чем бы ни руководствовались банки, вводя дополнительные сборы, какими бы ни были объективные причины, обыкновенные американцы уже устали от такой политэкономии. Когда СМИ сообщают о новых траншах помощи крупнейшим банкам, когда о том же Bank of America власти говорят, что он слишком большой, чтобы обанкротиться, все разговоры о дополнительных клиентских сборах только раздражают.
На прошлой неделе в Атланте экс-кандидат в президенты США Джесси Джексон с помощью группы сторонников провел акцию протеста прямо в отделении одного из местных банков. На следующий день он выступил перед местными оккупантами в парке Атланты с такими словами.
«Банки делают деньги на всем. На слишком высокой стоимости своих услуг, на кредитах, на ипотеке, на страховании кредитов. Все больше и больше денег. Они конфискуют дома и паразитируют на госпомощи. Банки должны отдать людям, вкладчикам, все их деньги и перестать обманывать». Конец цитаты.
Исход вкладчиков – не единственный повод задуматься о состоянии банковского сектора США, отмечают эксперты. Крупнейшим банкам страны угрожают также масштабные судебные разбирательства от клиентов, которые в период кризиса 2008 года не смогли расплатиться по ипотечным займам.
Тогда Bank of America, Citigroup и другие крупные игроки массово изымали заложенную по кредитам собственность. В случае удовлетворения исков клиенты должны будут получить как минимум 17 миллиардов долларов компенсаций.
Карты вечно тасуются. И в какой-нибудь раз в мире все образуется, но, наверное, без нас. Так случится, так сможется, что в назначенный час все удачно разложится, но, наверное, без нас. В этот день человечество поголовно, как класс, отболеет отлечится. Но, наверное, без нас отоврут, отпозорятся наперед про запас. Отвоюют, отсорятся.